Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» петербургский сатирик, актер, телеведущий Андрей Максимков.
Давно уже устала повторять, что родина родная ваша мать. А мать она какой бы ни была, с кривой рожей, плохой хорошую, но я у вас одна.
Андрей Максимков во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другого режиссера и другого театра. Передача из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – основатель и художественный руководитель Львовского театра имени Леся Курбаса Владимир Кучинский. В репертуаре его театра – адаптации прозы Достоевского и Чехова, поэзии Василя Стуса, философских диалогов Сковороды и Платона. Театр удостоен национальной премии имени Шевченко. Наш разговор начался с вопроса о том, как соотносится украинский театр и украинская политика.
Время Майдана – неимоверно красивое время, когда человек посмотрел сам на себя. Очень красивое время, когда искусство уступило место. Потому что, наверное, мы все-таки за таким тотальным взглядом на жизнь очень тоскуем.
Что же это был все-таки за спектакль «Майдан»? Он такой гигантский, вселенский. Какие определения можно найти?
Во время Майдана это все спрессовалось очень, очень мощно. Когда человек становится сам с собой наедине, по-честному.
Майдан снимали кинорежиссеры разные, и любители, и знаменитые режиссеры, как Лозница. Вы не завидовали кинорежиссерам?
Нет, потому что Майдан – это не образ, не внешнее, это ощущение времени, это ощущение себя, это ощущение другого, это неимоверная смелость, концентрация таких качеств, которые при всей красоте образа...
Образ театральный?
Театральный, киношный.
Почему? Есть фильм «Лазница», например.
Да не, хорошо, все красиво, все и должно так быть. Но ощущение такое внутреннее, тотальное ощущение от Майдана, это ни с чем не сравнится. Это нельзя подменить красками, потому что это как бы истории рвут крышу, и тут трудно снять фильм. Это надо очень круто осознать. А так, конечно, много снимали.
О войнах написаны сотни, наверное, тысячи пьес, поставлены сотни тысяч постановок. Сейчас в Украине, на востоке Украины, идет война. У вас, как у режиссера, какие фантазии, какие эмоции вызывает вот эта война нынешняя у вас, как у режиссера?
Я всегда, занимаясь там театром, всегда старался как бы ловить себя на одной мысли, что все равно, какое бы искусство изощренное и глубокое не было, жизнь – это покруче, покруче любого искусства. И вот история Майдана – это как раз вот та реализация внутренняя моего такого убеждения. Какие бы интересные интеллектуальные тексты, как бы то, что вот так явилось просто в жизни среди этих людей, их качество, благородство. Это все никак не сравнится с литературой, с театром.
Театральный режиссер, театр может говорить о войне прямо, прямо или покасательно. У вас нет желания высказаться вот на эту военную, кровавую тему?
Нету сил.
Знаете, есть много писателей, которых война вызывает другие чувства. При том, что они испытывают, художники, чувства горечи и сострадания, при этом они отчасти греют руки над этим костром. И все-таки война вдохновляет очень многих художников.
Меня это как бы не вдохновляет. Я готов восхищаться этими людьми, я бы готов восхищаться жизнью, которая так рвет героизмом, ну, то есть разными так, вещами, но я не настолько заангажирован в искусство, чтобы использовать, то есть потреблять.
Война меняет публику, война меняет температуру восприятия. Вы прислушиваетесь к публике?
Публика – это как бы и есть я. Публика – это та атмосфера, в которой я живу. Я часть этой публики, я часть этой атмосферы.
Одна из ваших последних постановок – это постановка по мотивам философской прозы Григория Сковороды. Как звучит эта проза Сковороды на фоне войны?
Сковорода – это отдельный мир.
Все-таки режиссер стремится, чтобы его ткань театральная резонировала, чтобы было эхо в зале. С одной стороны, философская, почти абстрактная, космическая проза Сковороды. С другой стороны, зал, за плечами у которого воспоминания, или зал, у которого еще в ушах новости с фронта о гибели солдат. Как это сопрягается?
Человек погружается в определенный мир, и дальше дело в том, насколько глубоко он туда погружается, насколько комфортная и созвучна ему эта атмосфера. Выключая телевизор, стремимся к чему-то там вечному, красивому, глубокому, медитативному. Так что существует и одно, и другое. Параллельные миры вполне естественно.
Вы в прошлом ставили постановки во Львове по мотивам книг Достоевского, текстом Чехова. Как звучало вот это русское слово в переводе на украинский язык во Львове? И как бы оно воспринималось теперь, во время войны?
Вполне нормально. Это такая украинская барочная традиция, Достоевский. Нельзя иметь какие-то как бы претензии к красивой литературе, глубокой литературе. Я страшно люблю Чехова и Достоевского, и меня страшно поражает на самом деле, как, превознося такие идеалы, творить такие злодеяния. Литература, она оказалась просто беспомощной. Все это культурное достояние оказалось беспомощным просто перед очень грубыми, очень низкими инстинктами. Вот это большое разочарование.
В России Львов считают рассадником украинского национализма. Как львовская театральная публика воспринимает постановки по Достоевскому и Чехову?
Это чудесно воспринимали, хорошо ходили, очень любили. Ну, вообще, у меня с Достоевским там получилась очень интересная история, поскольку Достоевского ставили всегда как бы занудно. Для меня это человек огромного юмора, поэтому это было как бы органично абсолютно, при том, что я отношусь к тем вот украинским националистам, львовским, традиционным, там с шестидесятниками, учителями и все прочее.
У вас Достоевский и Чехов звучали по-украински?
Да, конечно. У меня было такое абсолютное убеждение, что Достоевский на украинском звучит значительно лучше, чем на русском. Потому что украинский язык давал немного пространства к написанному. Тексты звучали чище. Они не были такими тяжелыми, занудными. Они звучали значительно чище. Поэтому мне на украинском значительно больше нравился Достоевский, чем на оригинале, извините.
Вы бы рискнули во время войны поставить на вашей сцене комедию?
Да, наверное. Не знаю. На самом деле театр для меня исчез во время Майдана. Искусство было слишком... Оно яйца выеденного не стоило.
Мне кажется, что если бы трансляции, телевизионные трансляции из Украинской Рады смотрели такие гении сказа, как Зощенко или Стефаник, то они потирали бы руки. Что это за персонажи действуют, работают, функционируют в украинской политике?
Да, они всюду одинаковые. Какое мы им отводим место, территорию, вот они такие. А на самом деле это персонажи, да, вот персонажи, это социум, запрос социума на такой персонаж. Он обязательно появится. Это как чертенок из табакерки. Подумай о нем, он появится.
«Пьеса за двумя зайцами», комедия классическая, украинская. Когда я смотрю на этих персонажей, то есть депутатов Рады, я как раз вот вспоминаю вот эту комедию «За двумя зайцами». Оперетта, пародия, бурлеск. Что это? Их речь же похожа на, не на речь политических или государственных деятелей, а на речь персонажей.
Так и есть. Сколько там чистить будут. Что-то почистилось, что-то еще придется чистить. Это голохвастые, это ну как, это вот такое порождение подола, ну, малопросвещенного. Неинтересно.
Тем не менее, они доминируют в пространстве, в телевизионном пространстве, они принимают решения. Это неинтересно. Тем не менее, они все-таки играют роль.
С политики все-таки и с этими всеми войнами, раздрызгами все-таки уходит беспросветная глупость. То есть она остается, конечно, но поскольку ее и жить вообще невозможно. Но, тем не менее, она остается в рамках, отведенных политикой. Политика все равно должна определенное место занимать. И вот, по-моему, она начинает занимать ну, вот, более-менее какое-то там свое место, уже не претендуя на высокие материи.
Для вас, как для художника, для вас, как театрального режиссера, какое время или какая эпоха были бы идеальными?
Ее нету, идеальной эпохи. Не дай бог жить во времена перемен, но тем не менее это самые крутые времена. Майдан включая, наверное, не хотел другое время.
Театр Брехта называют эпическим, называют политическим. Для вас это театр близкий или чуждый?
То, что мы говорим о Майдане, это есть эпическое время, и то время – это все-таки другое время. Театр Брехта, как нашей традиции, он такой чуждый, далекий, не чуждый, но далекий. Я много занимался методологиями. Кротовский, Станевский, Кротовский, Барба, ну вот более на той территории Украина, особенно восточная, сильно под влиянием русского театра находится, и поэтому эти методологии далековаты. И у меня в театре мы этим занимались, даже очень успешно. Тем не менее, в культуре эта традиция не осталась.
В украинской?
Да. В таком смысле, вот как традиция Гротовского в польском театре. Хотя там тоже это уже время отошло, но тем не менее это еще есть институции, которые стараются этим заниматься. В Украине, может быть, мой театр был ближе всего к такому месту, вот, но я люблю разный театр, поэтому я не мог как бы зациклиться. Пусть политика и занимается политика, а театром театр. Разные территории и смешение этих условно жанров – это нехорошая вещь, неприятная.
Львовский театральный режиссер Владимир Кучинский в передаче из цикла «Художник и политика». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «28 февраля в Вашингтоне умерла журналистка, редактор Радио Свобода Аля Федосеева. Ей было 84 года. Мы были друзьями, делили один рабочий кабинет в мюнхенской редакции «Свободы». С ней всегда было интересно разговаривать о детстве в Китае, о музыке, об изучении языков, о гастрономии. В 95 году Аля вышла на пенсию и уехала в Америку, которую она искренне любила. Незадолго до ее отъезда я предложил Але принять участие в моей передаче о счастливом детстве. Она охотно согласилась. Мюнхен, март 1995 год.
Собеседница, радиожурналистка Аля Федосеева, родилась в Китае. объективно, ее детство счастливое. Ее отец не вернулся в Советскую Россию из командировки в 1926 году. Стал бизнесменом в Китае, торговал пушниной. Мать привезли в Китай еще ребенком в 1910 году. Жила семья на британской концессии в городе Тяньцзинь. Аля, начнем с вашего дома. Сколько в нем было комнат? Была ли у вас детская?
Комнат было много. Я даже не могу сейчас сразу сказать, сколько было. Ну, была как нормально гостиная, столовая, 3 спальни. Да, у меня была отдельная комната, огромная комната, очень удобная.
А в доме была прислуга?
4 прислуги было в доме. Был повар, был бойко, как у всех в Китае, для всяких разных мелких поручений. У меня была ама довольно долго, это своего рода нянька, китаянка. И была уборщица, жена повара.
А китаянка была все время при вас?
Она была все время со мной. То есть она была при мне как мамка.
Вы говорили по-китайски?
Говорила свободно по-китайски.
Она рассказывала вам сказки по-китайски?
Рассказывала, очень много рассказывала.
Вы любили свою няню?
Очень любила, она была замечательная женщина. С маленькими ножками, кстати, забинтованными, еле ходила.
У вас в доме устраивали праздники, детские праздники, приглашали других детей?
Да. Ну, день рождения. Во-первых, день рождения. Тогда можно было собирать просто всех и вся. Можно было и 50 человек пригласить.
Насколько я понимаю, раз у вас была прислуга, вы в детский сад не ходили?
Нет.
А каких детей в раннем детстве вы приглашали на день рождения?
Обычно мальчишек. Я дружила с мальчишками очень сильно. Много дружила с мальчишками, очень мало с девочками, потому что не любила никогда в куклы играть. Была очень нетипичной девочкой. И лет до 10 все-таки как-то представляла себе, что я мальчик.
Это были китайские дети или британские?
Это была помесь. Это было все на свете, потому что первая школа моя была английская. Оттуда были английские дети, с улицы были и русские, и китайские. Я жила на английской концессии, и население там было смешанное.
А дети, когда собирались у вас, говорили на каком языке?
На английском.
Это значит, что китайские дети были из богатых семей?
В основном, да.
Они все были англоязычные?
Да.
А у вас были любимые игрушки?
Нет.
А вы чем-то или во что-то играли?
Ну, в основном это было типа казаки-разбойники на улице. Я очень любила быть на улице, потому что дома был очень строгий режим. Поэтому всякий раз, как можно было вырваться за пределы, это было замечательно. Дома, помимо школы и уроков, система была железная. Отец очень верил в строгое и серьезное воспитание. Значит, когда я ходила в китайскую школу, то дома был учитель русского и английского языка и математики, потому как слабая была математика. Когда я ходила в английскую школу, то дома был учитель по китайскому и русскому языку. И музыка, само собой, на пианино, конечно, еврейский ребенок должен был играть с раннего детства. Это было очень мучительно.
А какие гастрономические радости были в вашей детской жизни?
Я почему-то очень любила острую пищу с детства. Вот я помню, что мне разрешали есть салями беспредельно. То есть как разрешали? Я сижу за столом, лет с 8 мне разрешалось уже вечером при гостях сидеть за столом. Я обычно старалась сесть поближе к тарелке с салями, допустим, или с селедкой. И наворачивала вот это, пока не замечала на себе очень пристального взгляда отца. Он ничего не говорил, но он на меня очень пронзительно смотрел. А я довольно долго делала вид, что я этого не вижу. Но потом, в конце концов, должна была уже увидеть и остановиться.
Английские дети, как правило, даже из самых богатых семей, живут аскетичной жизнью. То, что вы жили в британской концессии, сказывалось на вашей детской жизни?
Никак, потому что англичане в Китае аскетически не жили. Дети жили точно так же, как и я, и приглашали к себе в гости, дома были более открыты, чем это в Англии практикуется. Там просто была другая жизнь, очень смешанная, интернациональная, я бы даже сказала, космополитическая в полном смысле слова. Не было разделения национального.
Вас красиво одевали?
Одевали плохо, потому что папа вырос в бедности и считал, что ребенка баловать вообще ни к чему не надо.
А как жили дети в русской концессии или в американской концессии?
Не было американской концессии.
Была французская концессия?
Французская была концессия, итальянская, немецкая. Была территория, которая по привычке называлась русской концессией, хотя уже царя давно не было, и на этой концессии официального представительства российского не было. Жили все примерно одинаково, неважно на какой концессии. Европейцы жили очень хорошо. Любая работа позволяла жить прилично. Ну, так не 4 прислуги, так 1, в крайнем случае даже и без, очень хорошо жили.
А русскому языку вас учили домашние учителя?
Ну, семья была русскоязычной, и оба родителя образованные. У мамы была гимназия, она в Харбине окончала гимназию, что в свое время считалось очень хорошим образованием. У папы было 2 вуза. Папа был экономистом и синологом. К Книжки, библиотека была очень богатая в доме. И с детства вот это папа очень сильно внедрил. Русский язык и русская литература.
А вы знали что-нибудь о том, как живут дети в Советском Союзе?
Никакого представления не имели.
А вы спрашивали себя в детстве, кто я?
Нет. То есть я была такая, как все другие. Я училась лучше других, я была способной девочкой. Меня наказывали чаще других, потому что у меня было много времени хулиганить. Кто есть кто, еврей, русский, итальянец, британец, абсолютно не имело никакого значения. У нас в доме к китайцам относились предельно хорошо. Папа не верил в разделение по национальному признаку. К повару относились с полным уважением. Он с ним разговаривал на «вы».
Вы чувствовали себя счастливым ребенком или не очень?
И да, и нет. Я чувствовала себя очень счастливой, потому что я интересно очень жила. Очень насыщенная, интересная жизнь была. Времени не хватало просто. И несчастная того, что мне очень не хватало в детстве, того, что я видела у друзей. Ласки. У меня родители были довольно черствые и сухие. Не знаю, почему это так даже и сейчас. Я этого не понимаю. Но вот так, чтобы садить на колени, там, чего-то обниматься, целоваться, не было этого. Не заведено было.
Колониальную жизнь обычно, по крайней мере сейчас, изображают роскошной жизнью. И ваша жизнь в прошлом, в детстве была роскошной?
Я думаю, что в итоге да, потому что она дала мне то, что необходимо сегодня, то, что позволяет мне жить полной жизнью, полноценной в духовном смысле сегодня. Образование – очень важная вещь. И этим папа действительно серьезно занимался. А если давал что-то прочитать, говорил, вот так сейчас наступило время Лескова читать, а мне, допустим, 8 или 9 лет, то просто прочитать было недостаточно, потом устраивал допрос.
Вторая мировая война, японская оккупация как-то сказалась на вашем детстве?
Очень сказалась. Просто исчезла та свобода, которая была до прихода японцев. Свобода гулять с концессии на концессию. Эти границы не существовали. Просто название улиц тебе говорили, что ты с английской концессии попал на французскую или итальянскую. А с приходом японцев, армии военных, оккупации военной, все это переменилось. Город действительно был разделен рогатками, колючей проволокой. Вот эти концессии стали территориями тех государств, и в зависимости от отношений японцев с этими государствами, соответственно, обращались и с населением. Например, английская концессия превратилась в гетто. Большая ее часть была отгорожена, и туда были свезены и поселены все англичане, американцы и подданные этих государств. Индусы тоже там оказались, торговцы шелком. Тоже оказались, поскольку подданные ее величество. И, конечно, исчезла та свобода. Просто так гульнуть там к товарищу на французскую концессию уже было нельзя. Надо было пропуск иметь, надо было через рогатки ходить. Надо было видеть, как мучают китайцев, раздевают догола и бьют. Китайцам очень плохо относились японцы, европейцев не трогали. Но свобода, вот такая, как была раньше, конечно, кончилась, и война в этом плане очень сильно вошла в жизнь в нашу.
В 1948 году ваша мать покинула отца и забрала вас в Советский Союз. Вы были тогда, как когда-то говорили, отроковицей. На этом ваше детство кончилось?
100% кончилось. После этого наступила полная мгла и ужас. Ночные допросы, спецпоселения, дикий холод, минус 40, сортир, извините, километр в одну сторону, вода в другую, помойка в третью. То есть условия жизни радикально изменились. Но даже и это сегодня я не вижу как трагедию, я вижу это как полезнейший опыт, потому что если ты сам не поголодал и не похолодал, ты, наверное, не поймешь страдания того, кто этим сегодня живет.
Опыт счастливого детства в Китае пригодился вам в советской жизни?
Думаю, что нет, потому что надо было вытравливать из себя все воспоминания, потому что вот эта радикальная перемена, в общем-то, была трагической для девочки в 15 лет, когда только начиналась такая по-настоящему переходная жизнь, переходный период, когда появились мальчики, когда уже начиналась какая-то жизнь с танцульками, с выходами куда-то. И вдруг это все просто как в какую-то черную яму пропало. Ничего этого не было. Надо было думать о том, вот где взять кусок хлеба.
Вы проработали в Мюнхене больше 20 лет. Радио здесь называют по-разному. И американским форпостом холодной войны, и русским гетто, и восточноевропейской резервацией. В эти десятилетия вы часто вспоминали ваше детство?
Я вспоминала детство с очень хорошим чувством. Потому что английский, конечно, пригодился. Английский у меня на уровне родного. Это позволило мне гораздо быстрее выучить немецкий. Английский очень помог, это тоже германский язык.
Как бы вы определили, что такое счастливое детство?
Я посчитала, что это мое детство, плюс, если бы родители были мягче и ласковее. Вот это был бы идеальный вариант.
Аля Федосеева в передаче «Счастливое детство». Мюнхен, март, 95-й год. Аля Федосеева умерла 28 февраля в Вашингтоне. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Было не бывало, а в прежние времена падишахов было немало. Давным-давно, когда верблюд был зазывалой, а блоха бродобреем, было это или не было, но говорят, что в давние времена у одного падишаха была красавица-дочь. Вот так обычно начинаются турецкие сказки. Поверх барьеров турецкие сказки рассказывают жительницы Стамбула Мария Бурун, Лина Кылыч, Ирина Тюнер и 11-летняя школьница Айше Мелиса Алтынкек.
Всегда мечтала попасть в Стамбул. Ну, с детства я, когда видела какие-то сказки восточные, то я всегда воображала вот себя в таком городе. Я представляла себе принцессы. Не было у меня никаких шелков. Вот был Советский Союз, я жила на Чукотке. Я брала мамины подъемники и воображала, что это шелковое одеяние принцессы османской. Я бегала по квартире под разную музыку, особенно еще Шахерезада была. Я воображала, что я принцесса, значит, я сижу в крепости, мечусь от одной стены к другой, и потом я смотрю в окно и жду своего принца, когда вот этот султан придет, значит, меня заберет. Не было никакой чумы, что там новогодние какие-то были у нас украшения, и надевала их на голову. Что, что блестит, то и одевала. Тапочек восточных у меня не было, вот они появились недавно. Я 2 года назад поехала в Азербайджан, и там были эти восточные тапочки. Я точно поняла, что я должна их купить, и моя детская мечта осуществится. Сказочно было все. Я попала в Айя-Софию, у меня было потрясающее впечатление, я не могла туда выйти 4 часа. Там такой потрясающий дух. Потом дворец Топкапы. Босфор ночью. Это вообще неописуемо красивое зрелище. И потрясающей красоты 2 моста, которые освещаются цветными огнями. И в Стамбуле можно жить такой потрясающей жизнью, которой невозможно жить больше ни в одном городе мира. Я в этом уверена. Говорят, что Moscow never sleeps. Ничего подобного. Москва спит и еще как после часа ночи, абсолютно, да, пустые улицы. Но Стамбул не спит никогда всеми голосами, всеми музыками.
Роза и соловей. Это вот бюль-бюль, а шикмыш гюле, гюль нас эдер бюль-бюле, гельбанах назлы гюлюм, чектерме артык чиле. Что соловей улыбается розе, он влюблен, и его сердце открыто для любви. Не ревнуй меня, потому что я люблю тебя. Летнее утро, когда я открываю глаза, я вижу прекрасную природу, и сердце мое радуется и переполняет душу любовь.
Очень много джиннов. Это жила паладин. Это джин вот это вот. Кстати, у них, у арабов, вот у арабских сказок, у них вот эти вот джинны, да, джиннами они называют даже людей, которые там вот с ума сходят, они говорят, вот у них джин вселился. Люди, когда, допустим, вот там плакать начинают, ну, это вот чисто крыша съезжает, да, да, вот в истерике кто-то бьется, это они говорят, это вот джин поселился. Это вот шайтан вот и джин, это разные вещи. То есть джин хуже, чем шайтан. То есть джин, это, ну, видимо, вот он
применяет... А
шайтан? Это черт просто. Это посланник сада, который вот выполняет приказы повелителя ада. Если вот опять же к культуре касаться, например, у них ругательства турецкие. У нас ругательства мы сравниваем, да, например, вот мы с тобой стоим, кто-то проходит, мы говорим, смотри, как корова поделась там, да, что-нибудь такое там, напялила, как бегемот идет. У них проклятие. Они проклинают. Почему у них везде эти бунжуки от сглаза? Синенькое с глазом. Это же от сглаза. И почему они говорят машаллах, если ты увидела какого-то ребенка красивого или что-то изделие красивое, если ты говоришь машаллах, то сглаз не придет, по их мнению. Мы не посылаем ничего плохого. Дура там, да, или ой, как кстати, ругаются, как собаки. Мы сравниваем. А у них нет. Они говорят, ой, да чтоб тебя, да чтоб ты провалился, чтоб черт тебя забрал.
Я не помню, когда первый раз услышала про джиннов. Я была маленькая. Конечно, я от Аладдина узнала джинны. Там лампа была, и из лампы выходил джинн. Я думаю, джинн — это такой дух. Я думаю, маленький дух. Ну, вот такой белый, как азот, похож на азота. Добро приносят это ангелы, а джинны, я не думаю, что они добра приносят.
А вот в сказках турецких джиннов много, да, вообще-то?
В сказках турецких очень много же джиннов.
Чем он занимается вообще в сказках, джинн? Какую он роль выполняет?
Джинн вообще-то в сказках, он хороший. Да? Он желание исполняет людей. У нас на уроке религии учитель рассказывал про джиннов, что они есть, и они могут даже влюбляться. Там есть молитва одна, зовешь джиннов. Он делает что-то ты хочешь, но он может влюбляться. Если он влюбляется в тебя, это очень плохо. Он никогда тебя не оставляет. Он целует как-то тебя. Ну, целует как-то тебя, и тебе покоя не дает. И это очень трудно. Если один раз он в тебя влюбился, тогда не можно его отогнать. Я 2 недели назад узнала, что в Турции, ну, в мусульманских странах, на джиннов не джинн говорят, а «üç harfli» говорят. «Üç harfli» — это 3 буквы на него. Потому что они очень боятся, по-правдому. Там написано в Коране, что джинн так может влюбляться, он может приходить, он плохой. В Коране он не очень хороший, если честно.
Лысый парень, это наш Иванушка-дурачок. Кель Оглан, ну, лысый мальчик, лысый сынок. Он ленивый, он глупый, он хочет быстро замуж царевну и быстро стать богатым. Но что интересно из русских сказок, в русских сказках параллель проводить, что по щучьему велению, что царевна не смеяна. Русский Иван что хотел? Он хотел, лежал на печке, он не хотел работать, он хотел быстро получить деньги, на халяву жениться на королеве. В принципе, во всех других сказках в странах народов мира, и даже в Монголии там и Дальний Восток, у них у всех поработай и будет тебе награда. У русских сказок такого нету. Только в одной сказке про Келя Оглана, про этого, только в одной сказке, у них прототип нашего Ивана-дурака. Сиди дома, ничего не делай, но будь уважительным к старшему. Я читала сказку про него, кто он сидел дома, ему все это, он очень скылды. Он любил, чтобы мама ему читала сказки. То есть он не выходил на улицу, он в сказках жил, если все мальчики играли, он не хотел играть. И однажды он попросил Аллаха, чтобы Аллах его превратил в сказочного героя. И к своему удивлению он проснулся, он оказался этим Келеугланом стал, он оказался в пустыне, он шел по пустыне, встретил старца. Старец ему говорит, что ты хочешь, мальчик, вот Келеуглан. Он говорит, я хочу жениться на принцессе. Я видел эту принцессу где-то там во сне, там, или где-то я хочу на ней жениться. Он пришел к этой принцессе, принцесса его, значит, увидела, говорит, ты что, болван, что ли, ты Келеуглан, ты что такой, ты бедный Келеуглан, я принцесса, красавица, ты никто. Мальчик опять этот Келеуглан загрустил под деревом, старец к нему пришел, превратил его в птицу, этого мальчика говорит, ты лети птицей, ты будешь очень красиво петь, ты будешь очень петь, и все, когда ты будешь петь, все будут плакать, в том числе и твоя принцесса, если она тебе возьмет руки и поцелует, полюбит тебя так, в каком бы то ни был облике, даже в облике Келеуглана. Принцип какой? То есть старец ему сказал, там, не учись, там, не зарабатывай деньги, а вот я тебя в птицу преврачу.
На «Смертной ночи» я узнала, наверное, в 3 или 2 классе. Он толстый, белая борода у него, одевает чалму. Он ездил на ишаке, но он задом наперед. Мы там читали про него много, потому что он дает хорошие советы. Вот он ехал на базар, на рынок, и там дети были. Он спросил детям, вы что-то хотели из базара? Один сказал, я хочу кофточку, один сказал, я хочу ботинки, один сказал, я хочу игрушки, один сказал, я хочу дюдюк, свисток. Вот мальчик, который свисток хочу, сказал, он дал денежку за свисток, а три не дали. Через 2 часа Насреддин Ходжа приезжает детям. Они все вот такие возбужденные. Они подарки хотят свои, ждут подарки. Но Насреддин Ходжа что-то только свисток привозит. И они спрашивают, где наши подарки, где наши подарки? А Насреддин Ходжа говорит, ну вот, кто даст денежку, у того свисток свистит. Если ты дашь денежку, тогда ты возьмешь. Но это не только про денежку. Если ты что-то дашь, ты что-то возьмешь. Ну да, бабушка мне говорила, что если ты хочешь что-то взять, надо что-то отдать.
Hoca efendi, hoca efendi. Eşek evde ya. Sesini duymuyor musunuz?
Bırak komşu. Ak sakalımla benim sözüme inanmıyorsun da... bir eşeğin sözüne mi inanıyorsun?
Почему-то думал, что он узбек или азербайджанец. Я почему-то вот по детству думала. Потом я узнала, что, оказывается, он турк. Из его жизни, из его случая складывались какие-то басенки. Хаджан Средин, у него нужен был казан. У него не было денег, чтобы купить казан. Он пришел к соседу, спросил у него казан взаймы. Тот дал, значит, ему казан. Хаджан Средин попользовался казаном, пошел на базар и купил маленький казан, такой дешевенький самый. Возвращает соседу и его, им плюс маленький казанчик. Сосед спрашивает, а откуда маленький казан? А Худжан Средин говорит, твой казан родил, пока он у меня вот жил. Сосед говорит, ну и дурак. Ну, взял, спасибо, взял два казана, и маленький, и большой. Проходит какое-то время опять. Худжан Средин опять возвращается к соседу и говорит, слушай, дай мне еще раз большой казан попользоваться. Сосед с удовольствием отдает. Может, еще родит. Худжан Средин берет его и назад не возвращает. Проходит какое-то время длительное. Сосед, значит, ждет, не дожидается. Приходит сам к Худжан Средину, спрашивает, а где мой казан? Худжан Средин ему говорит, баш на Саусен, твой казан умер. Как умер? А что ж ты, говорит, я не верю, что он умер. А что ж ты, говорит, ты дурак, поверил, что казан родил, значит, он может умереть. Худжан Средин именно хитрый, потому что он действительно хитрый, он мудрый. Он сначала видит человека и понимает, можно с ним вот так шутить глупо. Я встречалась с глупыми хитрыми турками. То есть они смотрят на меня и считают, что я такая же дура, как и они. Ну там элементарно, там я не буду говорить. Даже на том же базаре. Он там старается что-то тебе подсунуть, непонятно что. Хочет тебе взять больше денег, и он думает, что я это не понимаю, думает, что я считать не умею. Вот как бы я ставлю на место, я подхожу и говорю, что для нас, для русских, например, торговаться, это какое-то вот неприлично, да? Вот если тебе дают что-то, ты не будешь торговаться, спрашивать там, давай там цену снижай и прочее. У них наоборот, если не торговаться, считается неприлично. У меня муж торгуется везде. Элементарно, чтобы мы не покупали. На базаре ли мы что-то покупать будем? Да, или мы будем покупать, извиняюсь, там, тефаль, кастрюлю какую-то, что-то он будет торговать. Или сумку, или золото. Ему, допустим, назначают все на 100 лир. Он говорит, нет, давай 50, и все. Он говорит, какой 50? Нет, вот они торгуют. Нет, давай 100. Ну, дай пошел. Ну, подожди. Ну, давай так. Продавец начинает говорить, что ты понимаешь, я вот столько вложил. Мой говорит, я знаю, сколько ты вложил, не надо мне. Вот эти 50 дают, красная цена. Я знаю, что ты с этого поимеешь, ты за 20 купил, а то хочешь мне продать. Я типа не дурак. То есть вот так у них такая идет конушма. А в конце концов расходятся где-то посередине. Мы отдаем 75 и довольны расстаемся. Они любезны. Они брат называют, брат, ходжа, как-то уважительно относятся. Для них это игра. Для них это часть культуры.
Когда мы переехали жить в Турцию, леди была практически 11, там 2 месяца до 11 не хватало. Она закончила 5 классов в Киеве. Мы приехали сюда, и она, конечно, очень переживала, расставаясь там с друзьями, с одноклассниками. Конечно, она там не была так приучена говорить, как здесь. Ой, спасибо большое, здоровья вашим ручкам, здоровья вашим ножкам и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот турецкие перебарщивания, допустим, в благодарностях, может быть, это и хорошо, может быть, с одной стороны, но она этого ничего не умела. Она выросла на русских сказках, читала сказки. Слышь, конечно, читала. Причем она же приехала практически взрослым ребенком, 11 лет. Она выросла на русских, на украинских сказках. Она же очень хорошо на украинском языке говорит, потому что она училась в школе на украинском. Знаю, у нее там, конечно, проблемы, допустим, с турецкой литературой, потому что там очень много старо-турецких каких-то слов, там, из арабских. Их это все надо перевести, или, да, конечно, затрудняется очень сильно. То есть она читает на турецком книжки, но перевод с английского, да, каких-нибудь американских авторов или английских авторов. Хотя это плохо, я считаю. Надо читать, надо знать то, где ты живешь, чтобы понять этот народ.
О турецких сказках рассказывали жительницы Стамбула Ирина Тюнер, Лина Кылыч, Мария Бурун и 11-летняя школьница Айша Мелиса Алтынкек. Их записала Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Короче, плана не было, как нету и теперь. А Питер царя десницею был сразу рожден столицею, с окошком за границею осталось сделать дверь.
рассказывает петербургский сатирик, актер, телеведущий Андрей Максимков.
С пластинками отношения довольно близкие. Несмотря на то, что родился я на переходе от пластинок к катушечным магнитофонам, тем не менее пластинок в доме было много, поскольку родители музыканты, поэтому было много классической музыки. Но самое главное, что было очень много, в том числе детских пластинок. И вот Николай Николаевич Литвинов с его сказками и его замечательная компания вместе с Лившицем и Левенбуком, а именно «Радионяня». Я, кстати, рекомендую всем родителям, которые сегодня хотят научить детей хорошему, правильному русскому языку, не полениться, залезть в интернет. Сегодня, слава богу, это можно. Найти «Радионяню», скачать и ставить своим детям. Во-первых, это невероятно современно, это также актуально. Самое главное, что это так талантливо. И поэтому вырос я на этом. И писать переписанные песни, если можно так сказать, начал еще в школе. Поэтому вот эти пластинки во многом, безусловно, повлияли и на меня. Хотя, конечно, с годами сами пластинки, они иногда меняются вообще отношение к этому. Да? Вот, например, в детстве я очень любил пластинку по гениальной музыки Гладкова, Геннадия Гладкова, я имею в виду сказку «Голубой щенок», где пела Алиса Френдлих, Михаил Боярский, Андрей Александрович Миронов, Александр Градский, да? Но кто же мог тогда, 40 лет назад, думать о том, что песенка «Голубой, голубой, не хочу играть с тобой» приобретет вот то звучание, которое оно сейчас приобретает в связи с трактовкой этого понятия в обществе. Вот. А тогда мы, конечно, об этом не задумывались, мы просто наслаждались этой замечательной музыкой.
Голубчик.
Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Не трепал нас до сих пор голубых собак. Ты позоришь целый двор,
ты бесспорный враг.
Голубое ухо, голубое брюхо,
голубой чубчик.
Как дела, голубчик?
Голубой, голубой, не хотим играть с тобой.
Еще о пластинках должен обязательно сказать. В году 75-м в Архангельск приехал друг моего папы, выдающийся советский музыкант Григорий Клеймец, вот такой фантастический пианист в Ленинграде, который, войдя в дом, спросил: «Вы уже слышали «По волне моей памяти»?» Мы говорим: «А что это?» Он говорит: «Как, вы не слышали? Это пластинка, которая вот только что Тухманов записал пластинку, поверьте, она перевернет сознание всей страны», — сказал он. Я тут же побежал, реально, вот тут же я побежал, взял деньги у папы, побежал в универмаг, и, слава богу, пластинка уже была в продаже. Я взял и действительно понял, что да, эта пластинка когда-то перевернула сознание всей страны. Потому что то, что тогда Тухманов по этим великим стихам сделал такую невероятную совершенно музыкальную историю, это стало, ну, я думаю, что в истории Советского Союза более значимой пластинки, перевернувшей сознание, не было никогда. Очень приятно иногда писать стихи на великую музыку из последних работ. Знаменитая песенка «О Москве», которую все знают в исполнении Сергея Никитина, хотя пел ее гениальный Висборг. Написана она была к случаю, к юбилею Московского дома актера. на котором я оказался единственным приглашенным гостем. И гостем, надо же так случиться, из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. Поэтому сам Бог велел, что называется, написать песню, посвященную давним взаимоотношениям Москвы и Ленинграда. А это, как все знают, довольно сложные отношения. Даже среди профессионалов и артистов.
Твердят, что Питер с молода музей дождя и холода. Там вечная депрессия, чахотки бледный вид. Оттуда путем Радищева, убогого да нищего, с диагнозом Поприщина Москва к себе манит. Валентина, Дима, Вова загостились, право слова, вы ж птенцы гнезда Петрова. Может, к озеру уже нам Москва за вас пеняет, плиты плиткой заменяет, а к брусчатке прибивает то, что славил в Фаберже. Но в доме, что на Горького, и на Арбате сколько-то играли мы, капустники, и было нам тепло, и вместе шли осиянные, талантливые и пьяные, на Ленинградский к поезду, чтоб в царское село. Александр Сергеевич Пушкин, вы второй, а Петр первый из московских петербуржцев, петербургских москвичей. Вы, Володин, а Куджава, эх, была б у нас держава, а не две столицы только, не делили бы кто чей. На Москве реке татары заложили город старый, а спустя столетия немцы город новый на Неве. Но Сапсан, связав столицы, между ними стер границы, друг от друга не укрыться Петербургу и Москве. Так что хватит делать лица Петербургу и Москве.
Ну и, конечно, отдельное счастье – это когда к тебе обращаются какие-то конкретные люди с просьбой придумать для них какое-нибудь музыкальное произведение, которое они хотят исполнить где-нибудь на каком-то празднике, там, или не то что под заказ, а когда это вот именно конкретные люди, которых ты немножко знаешь, про которых ты понимаешь, что писать, получаешь огромное удовольствие, особенно угадывая их желания. Один знакомый еврейский закройщик, вы можете себе представить, такие все еще существуют на свете, они не герои мифов каких-то, легенд, а реальные закройщики. Обратился ко мне еврейский закройщик, попросил придумать ему советский марш, с которым он захотел выступить в интеллигентной компании таких же евреев-закройщиков, как и он сам. Вот. И я с радостью исполнил его заказ, написав ему следующее музыкальное произведение.
Лишь две беды в России, как известно, но мы и их исправим, дайте срок. И в результате вот что интересно, ни дураков не будет, ни дорог. Все проще и проще и проще ногою нащупывать дно. И дно это толще и толще, но снизу стучат все равно. Страна опять богата и здорова, один за всех и все за одного. Я раньше был простой закройщик Лева, а нынче я хозяин ООО. Все чаще и чаще с экрана о том, как богат, узнаю. Я верю, что все без обмана, но все же немножечко шью.
Или вот история, которая случилась в минувший Новый год, когда к нам отмечать новогодний праздник приехала наша подруга, директор театра Антона Чехова московского, которому я, кстати, с радостью делаю рекламу, потому что замечательный театр Леонида Трушкина с потрясающими спектаклями. Речь не об этом. Речь о том, что Ира собралась к нам встречать Новый год, а у Иры, директора театра, собака. И она зачем-то случайно буквально позвонила на железную дорогу и спросила, а для того, чтобы перевезти собаку из Москвы в Санкт-Петербург на поезде Сапсан, такой скоростной поезд между двумя столицами, нужно ли брать переноску для собаки? При том, что я собаке купила билет отдельный на соседнее кресло. Ей сказали, а справка есть у вас на собаку? А она говорит, в каком смысле? Ну, вам надо прививки там сдать на какие-то эти самые глисты. Она говорит, как? Когда? Говорят, делается 3 дня. Она говорит, у меня отъезд через 2 дня, ничем не можем помочь. Ира поняла, что она не поспевает к нам в Санкт-Петербург, но тут ее приятель сказал, ты знаешь, а я помню, где мы сегодня с утра с собачкой гуляли. Дальше они идут с Ирой на пустырь, ищут собачьи какашки, извините за слово собачьи, несут их в лабораторию, успевают сдать анализ и выезжают в Санкт-Петербург. Короче, она успевает к нам приехать на Новый год с этой удивительной справкой, которую, в принципе, можно под стекло вешать на стенку, потому что она просто сургучными печатями, она выдавлена вот это, да, что собаке можно из Москвы доехать до Санкт-Петербурга. Короче, мы счастливо встречаем Новый год, и в новогоднюю ночь я по следам вот этой вот истории про театр, про собачку, про Сапсан пою Ире песню, посвященную москвичам в Санкт-Петербурге, встречающим Новый год.
Затихает Москва, если в Питер уехать, на Сапсане что взял и Сапса за проезд. Без артистов своих в этот раз, но на тех хоть справку брать ни к чему на отъезд. Впрочем, надо порой, извините, какашки, за артистами тоже ходить, собирать, целый год с ними жить, оформляя бумажки. Часто хочется просто сбежать, но так сбегайте, москвичи, поскорее, ног не жалея. В Питере тише и теплее, и хотя он тоже не эмпирея, от мавзолея лучше жить вдали. Новогодняя ночь среди русских традиций здесь у нас родилась по приказу Петра. Ну, представим на миг, мы остались в столице, и 12 отмерить пора. Не куранты звенят и секунды считают, а часов Петропавловки слышится звон, и из крепости нас президент поздравляет. Путин в крепости — сказочный сон. Да-да, сбегайте, москвичи, поскорее, ног не жалея.
Петербургский сатирик, актер, телеведущий Андрей Максимков в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
А мы всегда тут рады вам, так и знайте. Чаще играйте и все премьеры отмечайте, дорогие москвичи, приезжайте, с нами встречайте и встречайте нас.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Музыка на свободе. Где же ей еще быть?
Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.